говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня пятница, 13 апреля. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Соблюдается ли перемирие в Сирии? Завершение спецпроекта «Радио Свобода», «Вечная власть» глазами великих артистов. Спектакль Екатеринбургского молодежного театра «Без вины виноваты», представленный в программе «Золотой маски», это рубрика «Культура» и «Новости спорта», финальная серия Кубка Гагарина по хоккею. Также завтра состоится митинг против лжи и цензуры на телевидении. Мы спрашиваем наших слушателей, какой телеканал вы считаете самым честным. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». В последние часы не было никаких сообщений о новых боевых действиях в Сирии. Это дает наблюдателям осторожный вывод о том, что соглашение о перемирии соблюдается. Автор сирийского мирного плана Кофи Аннан выразил удовлетворение наступившей паузой и попросил Совет Безопасности ООН добиться от президента Асада выполнения другого пункта договоренности, который касается отвода правительственных войск из населенных пунктов. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Несмотря на затишье в боевых столкновениях, большинство экспертов сомневаются, что она установилась надолго. Посмотрим, что произойдет в пятницу, если население откликнется на призыв оппозиции к проведению широкомасштабных акций протеста, сказал редактор журнала World Policy Дэвид Андельман. Министерство внутренних дел предупредило, что несанкционированные уличные выступления будут пресекаться. Так что это прекрасный повод для Асада вновь задействовать армию. Демонстрации, если они состоятся, станут очень серьезной проверкой миролюбивых намерений, которые он декларирует. На вопрос, продлится ли перемирие, добавил Андельман, поможет ответить и то, как сирийские власти отнесутся к размещению в стране представителей ООН, призванных следить за выполнением мирного плана. Несколько месяцев назад правительство не позволило международным наблюдателям нормально осуществлять свою миссию. А как оценивают эксперты перспективу регулирования конфликта в Сирии мирным, а не силовым путем? Отвечает аналитик Вашингтонского института по изучению ближневосточной политики Дэвид Поллок. Следует отметить, что монархии в арабском мире больше преуспели в разрешении общественных конфликтов за счет компромиссов и уступок, чем светские режимы. А режим Асада является сугубо светским, хотя и наследственным. Конечно, Асада поддерживают Россия и Китай, а также Иран и Хизбалла, что позволяет ему упираться и искать выхода в силовом решении проблемы. Решимость Асада питает и опора, которую он чувствует в армии и среди деловой элиты, не говоря уже о национальных и религиозных меньшинствах, которые боятся прихода к власти суннитов, составляющих большинство населения Сирии. Все это никак не способствует политическому регулированию, а наоборот, толкает власть к жесткому сопротивлению. Пример президента Йемена Салеха, который в отсутствие международного военного нажима смог долго удерживать власть, почти не имея союзников, тоже, несомненно, вдохновляет Башара Асада. В довершение ко всему, по словам Дэвида Поллока, требования оппозиции об отставке Асада, поддерживаемые многими странами Запада и арабского мира и столь же решительно отвергаемые Москвой и Пекином, практически обрекают стороны на войну до победного конца. В то же время Россия подписалась под мирные инициативы ОНАНА, одним из пунктов которой предусматривается, что мировое сообщество поможет странам конфликта в Сирии наладить политический диалог. Бывший генеральный секретарь ООН напоминает Москве об этом обязательстве. Согласится ли она сыграть ожидаемую от нее конструктивную роль? Вот мнение редактора журнала World Policy Дэвида Андельмана. Международное сообщество настоятельно просит Россию урезонить Башара Асада, и Москва маневрирует, на словах осуждая сирийского президента за эксцессы и одновременно поддерживая его во всех принципиальных вопросах, в частности, не настаивая на четких сроках выполнения им мирного плана ОНАНА. На мой взгляд, подчеркивает Андельман, Россия не заинтересована реально в улаживании кризиса в Сирии и в более широком плане стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. И причина этого в том, что, по оценке Москвы, нестабильность в регионе помогает удерживать на высоком уровне цены на нефть. Кофи Аннан настроен категорически против иностранного военного вмешательства в сирийский конфликт. Тем не менее, если его дипломатия окажется бесплодной, есть ли шансы на то, что иностранные державы силой поддержат вооруженную оппозицию? Вот мнение эксперта Института American Enterprise Майкла Рубина. Решение о вооруженной поддержке оппозиции не за горами. Затишье в боевых действиях долго не продержится, и тогда перед мировым сообществом станет неотвратимая дилемма. Либо уступить Асаду и его союзникам и потерять авторитет, либо всерьез начать оказывать военную помощь оппозиции. Как и в Ливии, противникам режима требуется для начала зона безопасности, которая может быть создана только под прикрытием турецкой армии. В затяжной войне на истощение, сочетающей военные и экономические меры, отмечают специалисты, у противников режима есть шансы на то, чтобы, если и не разгромить армию Асада, то деморализовать ее настолько, чтобы побудить массовое дезертирство. Вполне возможно, что именно на такой психологический эффект и было рассчитано заявление Анкары о том, что после недавнего обстрела Сирии лагеря беженцев на турецкой территории, она имеет полное право обратиться за содействием к союзникам по НАТО, как страна, подвергшаяся агрессии.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов о перемирии в Сирии. Добавлю, главы МИД стран G8 приветствовали прекращение огня, хотя, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, мелкие инциденты есть. Автор мирного плана Кофи Аннан, докладывая Совету Безопасности, заявил, что это не является чем-то необычным для такого рода ситуации. Вы слушаете программу «Время свободы». Я напомню центральную тему. В субботу исполняется 11 лет со дня силовой смены руководства телеканала НТВ. Несколько оппозиционных партий и движений в память о тех событиях намерены провести в Москве митинг под лозунгом «Против лжи и цензуры на телевидении». Эксперты и бывшие журналисты телеканала говорят о неумолимом падении его репутации. Особенно ярко это продемонстрировали последние события. Появление в эфире НТВ фильмов о российской оппозиции, ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и вызвавшем совсем недавно широкую дискуссию в фильме «Анатомия протеста». Президент России Дмитрий Медведев наградил генерального директора НТВ Владимира Кулистикова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени, цитирую, «за большие заслуги в развитии современных телекоммуникационных технологий и многолетнюю плодотворную работу». Какой телеканал вы считаете самым честным, спрашиваем мы сегодня наших слушателей. Разговор со слушателями мы продолжим в середине часа. Напоминаю, номер прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801 и также отправляйте сообщение на наш пейджер в Москве 660-1046. И напоминаю, не забывайте, работает форум на сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное новостное агентство Северной Кореи заявило сегодня, что исследовательскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту. Специалисты выясняют причины. Заявление последовало через 4 часа после сообщений западных агентств, что запущенная сегодня ракета развалилась через минуту после старта. Ее обломки упали в океан. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин убежден, что бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский должен как можно скорее выйти на свободу. Об этом он заявил в интервью одной из телекомпаний «Томска». Олег Шейн, который вместе со сторонниками почти месяц держит голодовку с требованием отмены итогов выбора мэра Астрахани, намерен сегодня подать судебный иск о признании выборов недействительными. И в Москве скончался известный диктор и телеведущий Владимир Ухин. Долгие годы он вел на центральном телевидении программу «Спокойной ночи, малыши». Зрители знали его как дядю Володю. Курс валют на сегодня. Доллар стоит 29 рублей 57 копеек, евро 38 рублей 85 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа. В 2 часа дня в нашем эфире слушайте радиожурнал «Повер барьеров. Российский час». Хорхе Луис Борхес на фестивале «Ортодокс», Феликс Лурье и революционный трибунал Великой Французской революции и книга «В поисках Константинополя». Вот темы программы. Ведет программу Марина Тимашева, радиожурнал «Повер барьеров. Российский час», 14.07 на Радио Свобода. Теперь новости культуры в программе «Время свободы». 16 апреля на торжественной церемонии «Золотой маски» будут подведены итоги этого года. Одним из последних в конкурсной программе представлен спектакль Екатеринбургского молодежного театра «Без вины виноватые». На премию претендуют режиссер Григорий Дедковский, художник Анатолий Шубин и исполнительница главной роли Светлана Замараева. Рассказывает Марина Тимашева. Без вины виноватые вместе с талантами и поклонниками Миндуга Сакарбаускиса и театральным романом Петра Фоменко Кирилла Пирогова образуют, по сути, трилогию, посвященную театру, объяснение ему в любви и одновременно горькое свидетельство того, что он делает с людьми, которые служат ему верой и правдой. Само название пьесы Островского теперь относится не к насильно разлученным матери и сыну, но к актерам, без вины виноватым в том, что принесли обычную человеческую жизнь на алтарь святого искусства. Роль Кручинина играет выдающаяся русская актриса Светлана Замараева. Режиссер и лауреат Ники этого года Дмитрий Астрахан говорит.
Я не просто ее знаю много лет, я помню, как я студентку Свету Замараеву взял в театр юного зрителя в городе Свердловске, да. Я там работал, и я ошибся, видите, я доиграл свою первую роль, кстати, в моем спектакле, который назывался «Утиная охота». Конечно, Света стала большой артисткой, это очевидно, она большая актриса, и серьезная актриса, способна решать сложные, сложнейшие художественные задачи. И она это делает в этой роли, в этой сложном рисунке сочетания театральности, такого как бы старого водевильного театра, и с переходом в драматические куски подлинного сочетания, она делает очень здорово, и она, конечно, очень талантливый человек, и я желаю, чтобы она получила эту маску яркая, живая, легкая. Я получил большое удовольствие.
По старинке ставить мелодраму о знаменитой актрисе, которая считала, что ее ребенок умер во младенчестве и через 17 лет узнала его в Незнамове, режиссер не пожелал. Актер Актерович, так говорят об артистах, которые в жизни ведут себя, будто не уходили со сцены. Светлана Замараева играет Кручинину актрисой-актрисовной. Она никогда не бывает просто человеком. Она живет в мире фантазий, сама не знает, когда говорит правду, а когда выдумывает, когда ее эмоции истинны, а когда притворны, когда она говорит своими словами, когда репликами и монологами из сыгранных пьес. Все, что ей рассказывает, она немедленно перерабатывает сюжет для небольшого спектакля и где бы ни находилась, принимается примерять роли и их репетировать. Вся она состоит из поз и жестов, как в немом кино, из водевильных или патетических интонаций, как в старинном театре. Замараева похожа на всех актрис сразу, на изображение Комиссаржевской, Ермоловой, Тарасовой, на тех, кто сейчас царит на сценах и экранах. И в то же время она не похожа ни на кого, потому что портретирует типическое. Замараева играет грандиозно. Психологическое переживание неотделимо от представления этого переживания. Сидящие в зале люди оказываются в положении персонажей пьесы. Они тоже не в состоянии понять, прячет Кручинина свои подлинные чувства за бесконечно сменяемыми театральными масками или этих чувств нет вообще.
Столько перечувствовала, что едва ли какое-нибудь драматическое положение будет для меня...
Лавры-то не дешево, да
сами. Лавры-то, лавры-то потом, а сначала горе, да слезы.
Но это страстная любовь к сыну. Это странное чувство отчаяния.
Так я была матерью. Я так же видела своего умирающего сына, как и леди Микельсфельд, которую я вчера играла.
Горе пережитой героини переплавляется в сценическое страдание. Все, что она видит, слышит, подмечает, немедленно идет в дело, то есть в работу над ролью. Окружающие люди для нее только персонажи или партнеры. Кажется, что актриса жестоко, холодна, сильна и бесчувственна. Однако находится господин посильнее Кручининой. Режиссер Григорий Детятковский, не дописывая текста, фактически изменил финал. По его версии, Муров, неверный возлюбленный Кручининой, не может допустить распространения слухов, которые грозят его политической карьере. Он подбивает Незнамова разыграть сцену, благодаря которой Кручинин узнает в нем своего сына, на самом деле покойного. Зная особенности характера Кручининой, он использует ее впечатлительность, богатое воображение и склонность к фантазиям, чтобы нагло и тупо обмануть ту, которая всегда обманывала по-актерски искусно. Вопрос о том, считать ли такой финал счастливым, оставлен на зрительское усмотрение. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва. Программу «Время свободы» продолжит заключительная часть спецпроекта «Радио Свобода». В начале мая Владимир Путин вернется в президентское кресло. Последние 12 лет в России уже называют эпохой Путина. Многие допускают, что теперь она продлится еще два президентских срока. Случись так, и целое поколение вырастет, не зная другого лидера страны, как это было при Сталине и при Брежневе. Герой спецпроекта Мумина Шакирова, известные артисты, на чьих глазах менялись эпохи и поколения правителей. Театральный режиссер Юрий Любимов и актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин начали творить еще при Сталине. Все трое востребованы и сегодня. Любимов, расставшись со своим детищем, театром на Таганке, только что поставил спектакль «Бесы» по роману Достоевского в театре имени Вахтангова. Аросева успешно играет в театре «Сатиры», а самый старший из них, 97-летний Владимир Зельдин, собирает аншлаги в театре Советской армии. С ними встретился Мумин Шакиров.
Визит первого лица страны в театр – это не только его поход за хорошим настроением и волнительное событие для труппы. Это отдельный спектакль, где свои роли играют и ближайшее окружение высокого гостя, и театральная публика, и режиссер с актерами театра. Совершенно иной сценарий, когда художника приглашают в Кремль. Нет, не награждать, а на приватную беседу. Такое происходило с людьми театра нечасто, и хозяин Кремля обычно сам не встречает на пороге. Неблагодарную работу по воспитанию художников проводили чиновники от культуры или штатные идеологи. Так происходило во времена Хрущева и Брежнева. Главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов был на особом счету у советских властей. Министр культуры СССР Петр Демичев неоднократно вызывал Любимова на ковер. Режиссер, как правило, еще более усложнял эту и без того малопонятную задачу высокого чиновника.
Я его прозвал Ниловна, и даже мне в высоких инстанциях: это вы придумали Ниловна? Я говорю: ну, я грешен, да. Они почему-то это с юмором приняли. Вы он дошли. Мне даже сказал: у вас такой хороший, замечательный брат. А чего вы такой злой? Вот министр мне сказал. Я говорю: вы знаете, видимо, что нельзя, чтобы все были добрые, а иначе вот и вы не могли бы показать, Петр Нилович, свою доброту. Но он меня не любил очень. Я даже не знаю, почему. Вот я входил, он уже немножко становился пятнистым.
И вот однажды, когда с Юрием Любимовым уже не справлялись чиновники от идеологии, режиссера пригласил к себе на откровенный разговор сам председатель КГБ СССР, будущий генсек Юрий Андропов.
Мне и надо было как-то. Все-таки опять что-то у меня неприятности были крупные. И когда мы встретились, он меня обнимал. Я нашелся и сказал, за что объятие. А он сказал: за то, что вы спасли моих детей. Вы представляете, ну, как в моей семье мои дети работают на Таганке. Я не принял его детей в театр. Они пришли, окончив среднее образование, ко мне наниматься в театр. И сказали, что до нас дошли слухи, что если видите талант, берете человека на работу. Они показались, я сказал: не надо вам идти, идите и закончите образование свое. Дети его.
Ну, а кто?
Мальчик и дочь. Юрий звали мальчика, дочь забыл, как звали. Но он спросил, знал ли я, что это его дети. Я сказал: нет, не знал. Вопрос последовал следующий: а зачем вы на них потратили целый час? На что я ответил: мне просто было их жаль.
Чем закончилась эта беседа?
Было мне сказано: вы хотите своей профессией-то заниматься? Я говорю: ну, как вы видите, занимаюсь. Ну, так вот, я же ничего вам не скажу, кроме хорошего. Мать вы поставили же, а то ведь вы должны, вы же взрослый мужчина. Вот что случилось в Индонезии. Вы что, хотите, чтобы нас повесили на столбах где-то? Значит, вы должны быть осмотрительны. Наставления мне прочел небольшие. Вопрос-то был острый. Вы хотите этим заниматься? Или вам лучше уйти все-таки в артисты? Это он не говорил, это я так экспонирую, что ли. Он все-таки хотел, видимо, более каких-то мягкого решения вопроса, а не такого. Я так думаю. Когда я к нему первый раз попал, он еще был секретарь ЦК. Вот что меня поразило, я в разных там бывал местах, вызывали. Этот отдел был живой. Там были живые люди, они что-то писали, делали это, они были довольно образованными людьми. Есть даже до сих пор мои друзья, старые люди. Черняев, Делюсин, Бовин умерший. Это все были близкие люди. Повторяю только на финал. Меня спасали те люди, которым нравился этот театр. И так как это мне и помогало выходить в трудные моменты моей жизни, которых было очень много. Дальше была намечена встреча, когда он стал вождем. Мне позвонил его помощник и сказал: Юрий Владимирович хотел бы с вами встретиться и поговорить о проблемах в искусстве. Вы согласны на эту встречу? Я говорю: безусловно, пожалуйста, я готов.
Юрий Любимов так и не сумел встретиться с Андроповым, когда тот уже переехал в Кремль. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов умер 9 февраля 1984 года, проработав главой государства всего год и 4 месяца. Такую беседу, какая произошла у Любимова с Андроповым, невозможно было представить во времена Сталина. Вождь всех времен и народов не просто интересовался искусством, а направлял его в нужное русло, особенно когда это касалось образа самого вождя в советском кинематографе. Сталина долгое время играл актер Михаил Геловани. Потом вкусы вождя изменились. Он решил отказаться от услуг грузинского актера. Ему понравились кинопробы с участием актера малого театра Алексея Дикого. О том, что произошло на приеме у Сталина, Дикий потом рассказал близким друзьям, в том числе и актрисе Ольге Аросевой.
Что хватит, чтобы грузин... Сталин понятие международное, а не грузинское. Говорит, русский актер должен играть. И смотрел про А Дикий же сидел по политической статье там. Вот ему показали пробу, он говорит: вот этот актер пусть меня играет. Он говорит: Иосиф Виссарионович, он сидел. Он говорит: товарищ Сталин тоже сидел. Он говорит: да он сидел по политической. Он говорит: я тоже не за воровство сидел, сказал. И, в общем, он его выбрал и потом его пригласил к себе. Значит, как известно, Дикий не чужд был зеленого змея выпить, да, и позвонили, что вот сейчас машина придет. И он приехал к нему довольно, так сказать, в выпившем состоянии. Товарищ Сталин это отметил. Очень долго молчал, какую-то нажал кнопку, вышел человек, он ему что-то шепотом сказал. Опять продолжал молчать. Ну, на нервах играл Дикий, сидел, тоже молчал. Человек пришел, вернулся, принес бутылку коньяка, два фужера и лимон. Сталин налил чуть-чуть в один фужер и полный фужер себе. Дал маленькую дозу Дикому, себе выпил коньяк. Говорит: а теперь, товарищ Дикий, поговорим на равных.
Исполнение Алексеем Диким роли Сталина в фильмах «Третий удар» и «Сталинградская битва» понравились прототипу, хотя сам Дикий говорил: «Я играю не человека, а гранитный памятник». Но отказаться от миссии играть памятник в те времена никто из актеров не мог.
Спецпроект «Радио Свобода. Вечная власть глазами великих артистов» подготовил Мумин Шакиров. В 11 часов утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей. Индустриализация или демократизация? За что будет бороться в Общенародном фронте лидер праволиберального центра?» В программе участвует председатель присоединившейся к ОНФ организации «Деловая Россия» Борис Титов. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в 11.07 на Радио Свобода. А после краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме. Какой телеканал вы считаете самым честным? Звоните на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Официальное новостное агентство Северной Кореи заявило сегодня, что исследовательскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту, и специалисты выясняют, почему. Заявление последовало через 4 часа после сообщений западных агентств, что запущенная сегодня ракета развалилась через минуту после старта, а обломки упали в океан. Россия будет добиваться, чтобы США в полной мере учитывали ее позицию по противоракетной обороне, несмотря на то, что согласие по ПРО между двумя странами пока не вырисовывается. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Забайкальском крае дополнительные силы МЧС стянуты в село Гуней, к которому движется лесной пожар. Туда выехал глава региона Равиль Гиниатуллин. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступит сегодня в Госдуме с отчетом. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что речь пойдет об итогах реформы полиции и о кадровой политике ведомства. Экономический рост Китая в первом квартале текущего года составил 8,1%. Это самый низкий показатель за последние 3 года. В африканском государстве Гвинея-Бисау в четверг произошел вооруженный мятеж. Военные взяли под контроль центр столицы, государственное радио и телевидение, штаб-квартиру правящей партии. Компания Apple в четверг отвергла обвинения в завышении цен на электронные книги, подчеркнув, что Своей деятельностью в этой сфере она лишает монополии книготорговый гигант Amazon. Накануне Министерство юстиции США подало иск против Apple и ряда крупных книжных издательств, обвиняя их в сговоре. Дэвид Кэмерон стал первым британским премьером, посетившим с официальным визитом Мьянму. В столице страны Нейпида он проведет переговоры с президентом Мьянмы Тейн Сейном, а затем отправится в Янгон для встречи с демократическим лидером Аун Сан Су Джи. Это была краткая сводка новостей на волнах свободы.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Возвращаемся к центральной теме. Какой телеканал вы считаете самым честным? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начинаем принимать уже через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В 11-ю годовщину силовой смены руководства телеканала НТВ партии «Яблоко» организует возле московского телецентра общегражданский митинг под лозунгом «За свободу». Свободу средств массовой информации. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал моему коллеге Михаилу Соленкову о том, что на этой акции будет организован сбор подарков для сотрудников телеканала.
Именно 14 апреля, 11 лет назад, произошел физический захват старого НТВ. И с этого момента можно с полным основанием отмеривать рождение цензуры в России, новой цензуры. Поэтому дата знаменательная. Сегодня эта цензура никуда не делась. Она продолжает душить государственные телеканалы. Кроме того, что эта цензура, это еще и ложь, которая постоянно оттуда льется на телезрителей. Вот НТВ отличилась своим печально знаменитым фильмом. Поэтому, несмотря на запрет марша, мы будем проводить митинг. Митинг разрешен. Главные лозунги за свободу средств массовой информации, против цензуры и лжи на телевидении. И даешь общественное телевидение, долой цензуру, хватит врать телеэкранов. Поскольку речь идет о дне рождения таком своеобразном, мы планируем организовать и передачу подарков. Вот, в частности, планируем собирать в пользу НТВ печенья, которые были показаны в этом пресловутом фильме. Такой сбор мы там организуем и попытаемся передать по назначению эти печеньицы.
На ваш взгляд, как менялась телекомпания НТВ за эти 11 лет?
Телекомпания перешла под государственный контроль через компанию «Газпром», «Газпром Медиа». Господство высших чиновников на этом телеканале, по своим данным, ничуть не меньше, чем на Первом канале, Втором канале. При этом у НТВ возник свой оттенок, который в полном смысле можно назвать желтым, такое вещание. Но и кроме того, НТВ специализируется на скандальности своих разоблачений, в кавычках, которые делаются по заказу властей. Поэтому НТВ более активно, чем другие каналы, используется в качестве такой вот дубинки для расправы с оппозицией и запудрением мозгов телезрителей.
Есть какой-то телеканал, которому вы доверяете в сегодняшней России?
У меня сегодня из государственных телеканалов нет такого ни одного. Потому что даже если кто-то в какой-то момент кажется свободным, и даже там бывает прямой эфир, это не значит, что на следующей передаче будет то же самое. Следующую передачу могут использовать против вас или для того, чтобы выполнить очередной политический заказ. То есть гарантий никаких нет. Митинг – это одно из средств давления на власть. Один из инструментов в борьбе за достижение целей. Цель – это свобода слова, телевидение без цензуры.
С Сергеем Митрохиным беседовал мой коллега Михаил Соленков. Итак, какой телеканал вы считаете самым честным? Я жду ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Отправляйте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 и наш пейджер в Москве 660 1046. Первый звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, наверное, как ни странно, это канал НТВ, ведь вопрос стоит так. А перед кем он самый честный канал? Вот я смотрел вчера его сетку суточную, конечно, не сидя около экрана. Значит, 7 сериалов, суд присяжных, прокурорская проверка. У второго ночи вспомнили, что день космонавтики, показали там часовой ролик. Господин Курисников, он отмыл свой великий грех работе на одной радиостанции. Он полностью устраивает нынешнюю власть. И этот канал честен перед Путиным, перед Медведевым. Если бы это было не так, то Медведев не дал бы столь высокую награду. А вообще, конечно, этот канал на самом деле занимается самой настоящей чернухой, в том числе чернухой политической. Но наш народ, он пока ведется, он добросовестно все это высиживает, смотрит рекламу, деньги крутятся. Деньги не пахнут, господа, а на телевидении они не пахнут совсем. Спасибо.
Спасибо вам, Петр. Это был звонок из Москвы. Ольга написала нам сообщение с коротким ответом. Animal Planet она считает самым честным каналом. Еще слушатели считают Культуру тоже честным каналом. Кстати, на Культуре и на Свободе в основном одни и те же персонажи, пишет Владимир из Саратовской области. Лет 5-7 назад прекратили трансляцию RTVI за его действительно правдивые передачи о современной России, пишет Андрей из Москвы. Осталось только 2 часа новостей Евроньюз. Анна из Москвы нам дозвонилась. Анна, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Телевидение? Алло.
Да, я вас слушаю.
Да. Телевидение – это важный источник влияния на сознание людей и формирования этого сознания. Поэтому делается все возможное для того, чтобы его использовать. И использовать такие приемы, как дезинформация, как ложь. А как иначе повлиять на страну, которая видит это чудовищное разграбление, чудовищное уничтожение страны? Поэтому миллионы метров пленки советской, в которой и подвиги были людей, и бескорыстное строительство всей страны, навсегда забыты, навсегда исчезли со всех каналов. Нет у нас честных каналов. Есть у нас бесчестные, набивающие карманы телевизионные деятели. Спасибо.
Спасибо вам, Анна. Это был звонок из Москвы. Еще одно сообщение зачитаю. Прислал Игорь Сергеевич. Хотелось бы знать, какими глазами вечно зеленая Татьяна Миткова будет лгать на своем НТВ о голодовке в Астрахани. Владимир спрашивает из Калининграда. Когда у лживых воров президентов нет чести и совести, откуда взяться честному средству массовой информации? Еще один звонок. Василий из Архангельска. Здравствуйте, Василий.
Доброе утро, Радио Свобода. Я хотел бы сказать, что вот недавно купил тарелку и установил, как говорится, и вот нашел канал такой, «Дождь» называется. Я считаю, что ему можно верить. По крайней мере, вот он по сравнению с остальными каналами, которые действительно вот, грязь льют и ложат сплошную, там что-то есть. Мне так кажется, что он хорош. Просто он недоступен многим. Спасибо.
Спасибо, Василий. И такое же мнение у многих наших читателей сайта и слушателей. Вот коротко пишет также из Бугуруслана телеканал «Дождь», считаю самым честным. Анатолий пишет «Объективный», ну, по крайней мере, не Евроньюз, который наш слушатель читает откровенно политически зависимым телеканалом. Николай Павлович пишет, что в стране, пораженной вирусом наживы, где антинародная власть на черной говорит, что это белое, честного СМИ быть не может в принципе. Из Иванова у нас звонок. Владимир, я вас слушаю. Доброе утро.
Здравствуйте. Я в основном смотрю, мы с супругой смотрим только лишь канал «Культура». Вот, это самое дело. Потому что это, я считаю, самый честный канал. Вот. И смотрю еще по НТВ программу «Сегодня», потому что приятные ведущие. А так по НТВ уже ничего сейчас не смотрю. Это там невозможно смотреть. А видишь, по всем каналам видишь только лицо Путина, его бегающие глазки. И перефразируя товарища Михалкова, нашего поэта прошлого, товарищ Михалков сказал, перефразируя его, «И народа тот боится, у кого бегают глаза». До свидания, спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Это был звонок из Иваново. Телеканал «Культура» считают одним из самых лучших. Наши слушатели на форуме на сайте www.svobodanews.ru. Одним из лучших считаю канал «Культура». Жаль только, что не все наши города получают его сигнал. Вот спорят об общественном телевидении, а по мне взять за основу канал «Культура» без политики, грызни и вранья и транслировать на всю страну. Остальные телевизионные каналы, кроме России, можно разогнать крепкой палкой, пишет наш слушатель. Еще один звонок. Александр Николаевич, Москва. Доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, задаться вопросом, а что такое правда или что такое истина? А может быть, все это делается для того, и Кулистиковым, и Путиным. Вот, так сказать, это наглое воровство, наглая ложь. Это просто для проверки. А как проглотит это народ? Будет ли он этим возмущаться? Будет ли это, так сказать, специальные провокации для того, чтобы посмотреть, а кто мы такие, россияне, будем этому сопротивляться или не будем? Вот, может быть, в этом правда.
Александр Николаевич, а сопротивляется народ или нет, как вы думаете?
Вы знаете, только начинается.
Спасибо вам большое за звонок. Это был звонок из Москвы. Такие ответы мы получили на вопрос, какой телеканал вы считаете самым честным. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, и с ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
В России количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось в течение 2011 года на 1,1% до 18 миллионов 100 тысяч человек, а уровень бедности повысился с 12,6% до 12,8% общей численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Расширение численности малоимущих отмечено впервые с 2008 года. Тогда количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляло 18 миллионов 800 тысяч человек, или 13,4% всего населения страны. На мировом рынке нефти в марте впервые с начала 2009 года предложение сырья превысило спрос на него, отмечает в очередном ежемесячном обзоре Международное энергетическое агентство, объясняя это прежде всего расширением поставок странами ОПЕК почти до максимума за 3,5 года. Тем не менее, цены на нефть остаются высокими, отражая опасения рынка относительно поставок в летние месяцы, в том числе из Ирана, в случае вступления в силу международных санкций в отношении этой страны, полагают эксперты агентства. В итоге они лишь минимально снизили свой предыдущий прогноз роста общемирового спроса на нефть в этом году в целом – 0,9%. При общем объеме спроса в среднем за год – 89,9 миллиона баррелей в день. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в течение февраля увеличился на 0,5%, а в 27 странах Европейского Союза в целом на 0,2%, сообщило агентство Евростат. К уровню февраля прошлого года промышленное производство и в еврозоне, и в Евросоюзе в целом, наоборот, сократилось на 1,8%. В частности, годовой спад промпроизводства составил в феврале в Германии 0,1%. Во Франции – 1,3%, в Великобритании – 3,1%. Безработица в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в феврале составила в среднем 8,2%. На этом уровне она сохраняется с января прошлого года, за исключением октября, когда она повысилась до 8,3%. Такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди тех из них, данные, по которым представлены организации, максимальный уровень безработицы был отмечен в феврале в Испании 23,6% и Португалии 15%, а минимальный в Южной Корее 3,7% и Австрии 4,2%. Для сравнения, в России в феврале общее количество безработных составило 6,5% численности экономически активного населения страны.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 57 копеек, евро 38 рублей 85 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное новостное агентство Северной Кореи заявило сегодня, что исследовательскому спутнику не удалось выйти на заданную орбиту. Специалисты выясняют причины. Заявление последовало через 4 часа после сообщений западных агентств, что запущенная ракета развалилась через минуту после старта, а ее обломки упали в океан. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин убежден, что бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский должен как можно скорее выйти на свободу. Об этом он заявил в интервью одной из телекомпаний «Томска». Олег Шейн, который вместе со сторонниками почти месяц держит голодовку с требованием отмены итогов выборов мэра Астрахани, намерен сегодня подать судебный иск о признании выборов недействительными. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступит сегодня в Госдуме с отчетом. Как заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин, речь пойдет об итогах реформы полиции и о кадровой политике ведомства. Совет Безопасности ООН внесет проект резолюции, который предусматривает отправку в Сирию международных наблюдателей. Они следили бы за соблюдением режима прекращения огня в стране. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки по итогам двудневной встречи в Вашингтоне приняли заявление. В нем призвали Иран конструктивно и серьезно подойти к переговорам о своей ядерной программе с представителями шести мировых держав, которые пройдут в эти выходные в Стамбуле. Компания Apple в четверг отвергла обвинения в завышении цен на электронные книги, подчеркнув, что своей деятельностью в этой сфере она лишает монополии книготорговый гигант Amazon. Накануне Министерство юстиции США подало судебный иск против Apple и ряда крупных книжных издательств, обвиняя их в карательном сговоре. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут в 10 часов по Москве.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь несколько тем из российских газет. И ко мне присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Динара. Свежая идея Дмитрия Медведева о введении единого дня голосования уже начинает реализовываться. Сегодня об этом пишут несколько газет. Дума примет сегодня соответствующий законопроект ЛДПР. Правда, как отмечает газета «Ведомости», на введение вступит в силу с 2013 года. Оппозиция считает его вредным. Это будет день хаоса, если учесть, что в стране 83 субъекта федерации, 22 тысячи муниципальных образований, заявил Коммерсанту сопредседатель незарегистрированной партии Парнас Владимир Рыжков. По его прогнозу, избиратель будет получать на руки около 10 бюллетеней, после чего никакого осознанного выбора уже сделать не сможет, а хаос вызовет еще большие протесты и сопротивление. Кроме того, Рыжков считает, что депутаты нарушают конституцию, по которой региональные и местные власти вправе самостоятельно решать, кого и как им выбирать. Ведомости цитируют Вадима Соловьева, главного юриста КПРФ. Избиратели оппозиции в сентябре еще в отпусках или на своих дачах. А замечу, что вот этот самый единый день голосования предлагается назначить на второе воскресенье сентября. Вместо второго воскресенья октября и второго воскресенья марта, как это происходит сейчас. Так вот, избиратели оппозиции в сентябре еще в отпусках, на своих дачах, зато административный ресурс на месте, что обеспечит победу партии власти, а сложности ведения агитации в разгар отпусков в августе ставит крест на попытках будущих партий хоть как-то показать себя избирателю, говорит Вадим Соловьев. Кроме того, судя по планируемым поправкам законопроекта о выборах губернаторов, каждый кандидат при выдвижении должен собрать подписи 5-7% муниципальных депутатов, для многих новая форма будет просто невыполнима. Муниципальных депутатов летом физически невозможно будет найти, говорит Вадим Соловьев. Ну, а в продолжении вот этой вот выборной темы публикация в московских новостях. «Избирательный рулон», она заглавлена. Центр избирком приостановил закупки электронных урн голосования в связи с политической реформой. Пока непонятно, поместятся ли списки всех новых партий в стандартный формат бюллетеня. Об этом газете сообщил президент Совета директоров Федерального центра информатизации при Центре избиркоме Геннадий Райков. По его словам, окончательное решение может быть принято комиссией через 1-2 месяца. Ну вот, а учитывая, что будет еще единый день голосования, так это будет не один рулон, а целая куча рулонов. Так что тут действительно надо проработать. «Ведомости» пишут о том, что полпред президента Виктор Толоконский начал публично критиковать своего преемника на посту главы Новосибирской области Василия Юрченко. Конфликт может обсуждаться у президента Медведева и повлечь оргвыводы для обеих сторон. Вчера на заседании Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Толоконский публично раскритиковал экономическую политику области. По его словам, по объемам инвестиций на душу населения Новосибирская область отстает от соседних сибирских регионов, от Томской области вдвое. Это связано с инфраструктурными ограничениями по энергоснабжению инвесторов, совершенно неэффективным механизмом согласований и господдержки, заявил Толоконский. После заседания в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» Балпред отметил, что видит в работе губернатора ряд системных проблем. В частности, неэффективно реализуются программы здравоохранения. Инвесторы лишены возможности строить в области новые предприятия. «Коммерсант» сообщает, что сегодня представители Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с Тини Коксом огласят предварительные выводы по наблюдению за поствыборной ситуацией в России. Накануне члены миссии ПАСЕ снова приехали в Москву и провели встречи с представителями власти и оппозиции, чтобы учесть их оценки прошедших выборов и политической реформы при доработке итогового доклада, который будет представлен 23 апреля на весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Из той же газеты узнаем, что Совет Федерации намерен наладить диалог между властью и гражданским обществом. Вчера Координационный совет по взаимодействию с институтами гражданского общества при спикере Совета Федерации решил проверить законодательство о некоммерческих организациях и их работу, особенно тех, кто финансируется из-за рубежа. Также в принятом плане подготовка законопроекта об общественном контроле. Ну, между тем, тот же «Коммерсант» пишет, что вот уже некоторых проверили. Крупнейшей в России иностранной некоммерческой организации, оказывающей содействие в ведении дел в Европейском суде по правам человека, отказано в праве восстановить работу на территории России. Замоскворецкий районный суд Москвы счел законным решение Минюста исключить организацию «Правовая инициатива по России» из реестра иностранных некоммерческих организаций. Правозащитники считают, что в ближайшее время и другие некоммерческие организации ждут еще более серьезные проблемы. Ну вот публикация, о которой я не успел рассказать в прошлом выпуске. В Тверской области разгорается скандал вокруг летнего лагеря «Селигер». Как выяснили «Известия», Росмолодежь по ходатайству Минспорттуризма министр Виталий Мутко направил письмо тверскому губернатору Андрею Шевелеву. В этом году получит в постоянное безвозмездное пользование земли монастыря Нилостолобенская пустынь. Нужно это для того, чтобы начать возведение стационарной инфраструктуры для лагеря «Селигер». Действительно, сколько ж в палатках сидеть. Эти территории, когда-то переданные муниципальными властями монастырю, относятся к статусу особо охраняемых территорий и объектов. Речь идет о почти 19 гектарах лучших земель около деревни Светлица в Осташковском районе Тверской области. Ну, раньше селигерцы были здесь лишь гостями, пишут «Известия».
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к российским газетам. Вы слушаете «Радио Свобода». Завершат программу «Время свободы» новости спорта. Сегодня начинается финальная серия хоккейного кубка «Гагарина». В первом матче «Авангард» в Омске принимает московское «Динамо». Подробности знает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро, и вам слово.
Доброе утро. Сегодня стартует четвертый уже розыгрыш кубка «Гагарина», и до сих пор команды участницы нынешнего финала в финалах кубка «Гагарина» не играли ни разу, хотя побеждали в чемпионате России. Например, «Динамо» — единственная команда, принимающая участие во всех чемпионатах страны в классе сильнейших. Динамовцы были первыми чемпионами Советского Союза, а кроме того, в 4 раза выигрывали чемпионат СССР в 1947, 1954, 1990, 1991 годах и 4 раза были чемпионами России в 1993, 1995, 2000 и 2005 году. «Авангард» такими успехами похвастаться не может, он всего один раз выигрывал звание чемпиона России в 2004 году. Что касается тренеров, Олег Знарок, главный тренер «Динамо», играл в финале со своим клубом хоккейный клуб МВД, после чего, собственно, он и пришел в «Динамо», а тогда Знарок со своим клубом МВД проиграл Агакбасу из Казани. В этом году показатели у команд таковы. Динамовцы победили в полуфинале безусловного фаворита питерский СКА, возглавляемый Милошем Рыжигой и чешским тренером. тренером СКА, безусловно, делали фаворитом. Очень большие деньги вложили в эту команду. Но динамовцы выиграли 4-0. Показатель достаточно убедительный. «Авангард» выиграл у победителя регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги Челябинского «Трактора». И по положению, по своим показателям, «Авангард» стоит выше «Динамо» в турнирной таблице, поэтому у него и есть преимущество своего поля. Однако многие эксперты отдают свое предпочтение «Динамо», если в противостоянии голкиперов Александра Еременко и Кари Рама наблюдается примерно полный паритет, если тренеры Олег Знарок и Раймо Сумманин, безусловно, тренеры опытные и имеющие свои, как говорится, козыри, то по составу, по организации игры «Динамо», по общему мнению, превосходит «Авангард». По крайней мере, среди форвардов «Динамо» все отмечают Михаила Анисина и Дениса Масалева. Последний забросил больше всех шайб в плей-офф и считается одним из козырей, так сказать, скрытых козырей «Динамо». Сейчас в двадцатку бомбардиров в серии плей-офф континентальной хоккейной лиги входят 4 игрока «Динамо», а у «Авангарда» такой всего один – Роман Червенко. Это тоже имеет значение для финальной серии, и, по крайней мере, до сих пор такие показатели имели действительно решающее значение. Из, так сказать, сопутствующих моментов отмечу, что первая заброшенная шайба в сегодняшней встрече отправится на Международную космическую станцию. После возвращения на Землю она будет использована в первом матче будущего сезона в Кубке «Локомотива», а в нем сыграют как раз финалисты нынешнего сезона. И еще одна любопытная подробность. Инвестиционная компания «Милхаус», которая занимается управлением активов российского миллиардера Романа Абрамовича, объявила о передаче спортивного комплекса «Арена Омск» в собственность хоккейного клуба «Авангард». Компания Романа Абрамовича инвестировала в свое время в строительство этой арены около 70 миллионов долларов, и «Авангард» 2007 года выплачивал арендную плату только за покрытие расходов по эксплуатации этого объекта. Ну а сейчас «Арена Омск», которая является крупнейшим многофункциональным спортивным комплексом за Уралом, вместимость которого более 10 тысяч зрителей, передана в собственность «Авангарда», и хоккеисты из Омска будут уже играть на собственном, буквально на своем поле. Поэтому, возможно, этот аргумент и станет одним из решающих сегодняшней встречи. Но, повторяю, несмотря на то, что до сих пор побеждали в Кубке Гагарина только клубы Восточной конференции континентальной хоккейной лиги, а именно 2 раза «Акбарс» и 1 раз «Салават-Юлаев», до сейчас все же общее мнение сходится к тому, что «Динамо» будет сильнее в этом розыгрыше.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Станет ли прекращение огня в Сирии прологом к гражданскому миру? Об этом спорят востоковеды Георгий Мирский, Баграт Сиронян и Елена Супонина. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода», а мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12 слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах и на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело приобрело всемирную известность после громких протестов семьи.
Насколько мне известно, ваш коллега Шейн, он голодовку начал.
Если мы объединимся в поддержке мирного процесса, будем работать вместе с сирийцами.
Тут дело в том, что загвоздка по его словам.
Нас действительно не заботят мнения со стороны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».